Мир вам и благодать, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем изучение 50-го псалма. Это уже 7-я проповедь, будет еще 3. То есть мы уверенно приближаемся к финишу. Напомню, что аудиозаписи всех проповедей, которые звучат с этой кафедры, вы сможете найти на сайте нашей церкви. Адрес вы сейчас увидите на слайде. Ну, а пока вы открываете свои Библии, я надеюсь, все с собой их захватили, и находите этот удивительный 50-й псалом, я расскажу вам одну историю. Во время русско-турецкой войны 1877 года в русских войсках была особая команда самых отчаянных храбрецов, которые незаметно ползком подбирались к врагу и наносили неожиданные удары. Их называли «пластуны». Фактически это был такой древний спецназ. В пластунские команды бойцы не назначались, а выбирались стариками из среды надежных и проверенных в деле воинов. В любое время года, будь то знойное лето или суровая зима, пластуны совершали рейды по неприятельской земле. Они открывали неизвестные тропинки в болотах и броды в пограничной реке. Выбрав удобный момент, пластуны наносили точечные удары по отрядам горцев, уничтожали их вожаков, угоняли табуны лошадей, ограничивая тем самым мобильность противника. Рассказы о боевом искусстве пластунов, их хитрости, смекалки, отваге, смелости и находчивости поражали воображение. Легендами разносились они по казачьему войску. Считалось, что сабля и даже пуля не брали в бою пластуна. Обычно воинов этой команды награждали Георгиевскими крестами, самой высокой наградой царской армии. Но вот в конце войны, после одного из сражений, на весь отряд пластунов прислали всего 8 медалей за храбрость. Эти медали распределили между особенно храбрыми воинами, не имевшими еще Георгиевских крестов. 7 награжденных радовались наградам как дети, но один из них по имени Инал Асланов – постоянно ворчал, ругался и приставал к другим бойцам. Он говорил: «Почему тебе дали крест с джигитом на коне, а мне какой-то миндаль с царским мордом?» Дело в том, что на Георгиевском кресте изображен Георгий Победоносец на коне с копьем, вот поэтому и крест с джигитом на коне. А на аверсе медали за храбрость был портрет царя. Инал Асланов был недоволен наградой правительства, и у него были на то достаточно веские причины, ведь вместо высшей награды Георгиевского креста он получил намного более низкую награду, всего лишь медаль за храбрость. К тому же за каждый Георгиевский крест жалование увеличивалось на треть и сохранялось до конца жизни, а за медаль не полагалось ничего. Наградами земных правительств вполне можно оказаться недовольным, но с Богом не так. Он дает такую награду, которой невозможно не радоваться. И наша проблема лишь в том, что мы до конца не понимаем, а иногда просто и не знаем того, что дает нам Бог. В прошлый раз, изучая 50-й псалом, мы начали разговор о том, что дает Бог и чего можем ожидать мы в ответ на настоящее покаяние. Мы остановились на стихах 9 и 10 и познакомились с некоторыми из Божьих обещаний. Другими словами, мы концентрировались на результатах покаяния. «Буду чист, буду белее снега, возрадуются кости мои». Стихи 11 и 12, на которые мы сегодня обратим наше внимание, тоже в каком-то смысле отражают результаты. Но эти результаты в них не указаны явно, они содержатся в просьбах Давида. Так что лучше будет сказать, что эти стихи говорят о Божьем участии в покаянии или что делает Бог в ответ на наше покаяние. Итак, давайте мы прочитаем 50-й псалом, стихи с 1 по 12. Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». В стихах 11 и 12, на которых мы главным образом остановимся, мы увидим четыре Божьих действия, которые Он совершает в ответ на покаяние человека. И первое действие, на которое указывает Давид, звучит так: «Отврати лице Твое от грехов моих». Другими словами, в ответ на человеческое покаяние Бог словно отворачивает свое лицо от грехов кающегося человека. Буквально в оригинальном тексте используется глагол «спрячь», и это очень важная особенность. Получается, что когда грешник совершает покаяние, Бог прячет свое лицо от человеческих грехов. Что же это значит? Книга «Бытие» рассказывает, что когда Адам и Ева согрешили, они сразу же стали прятаться от Бога. В книге «Бытие» 3 глава, 8 стих, мы читаем: «И скрылся Адам и жена его от лица Господа между деревьями рая». Тогда они еще не знали о том, что в скором времени уже не они будут прятаться от Бога, а сам Бог будет скрывать свое лицо от них. Адам уже и рад будет покаяться, открыться Богу, если так можно выразиться, пойти навстречу, но Бог будет прятаться от Адама. Бог изгонит Адама из рая и поставит преграду ангела с огненным обращающимся мечом, чтобы Адам никогда уже больше не смог вернуться. Когда-то человек лично общался с Богом, но теперь Бог будет скрывать свое лицо от человека. И вся трагедия человечества в том, что до настоящего времени Бог отворачивает свое лицо от человечества. Почему Бог это делает? Многие тексты Священного Писания проливают свет на этот вопрос, и в действительности этот вопрос очень важен. Я приведу пару мест, которые говорят о том, почему это важно для человека. Псалом 4, 7 стих. Многие говорят: «Кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи». По словам псалмопевца, свет лица Господа – это благо. И для того, чтобы увидеть благо, добро в своей жизни – нужно увидеть лицо Господа. Так вот, когда Бог показывает свое лицо, когда Бог обращает свое лицо к человеку, для человека это является благом. Для человека это всякого рода добро. Книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стих. Очень известное благословение, которое любят христиане благословлять друг друга. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем твоим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Обратите внимание, в чем заключается благословение для человека. Причем эта мысль здесь повторяется дважды. В том, что лицо Господа будет обращено к человеку. То есть для человека милость и благость Божия состоит в том, что Бог обратил свое лицо к человеку. Когда Бог смотрит на человека, Он посылает ему всяческие благословения и полноту мира. Исходя из этого, когда Бог скрывает свое лицо или отворачивает свое лицо, это означает прямо противоположное. Человек лишается Божьей милости, он лишается мира, он лишается всякого блага, он лишается Божьих благословений. А теперь мы поговорим о том, почему же Бог прячет свое лицо от человека. Книга пророка Аввакума, 1 глава, 13 стих. «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь». Писание ясно говорит, что Бог отворачивает свое лицо от грехов, которые совершает человек, потому что это не свойственно природе Бога. Соответственно, Бог отворачивает свое лицо и от самого грешного человека, потому что это также не свойственно природе Бога. Бог свят, И он не может смотреть на злодеяние, на притеснение, на грех, который совершается людьми. Поэтому Бог прячет свое лицо от греха. Бог прячет свое лицо от грешника, потому что Бог свят. И чистым очам его не свойственно смотреть на злодеяние. Насколько же изменится жизнь человека, если Бог отвратит от него свое лицо? Во-первых, когда Бог отворачивает свое лицо от человека, он перестает обращать внимание на его молитву. Бог относится к человеку, словно его и нет совсем. И сколько бы человек ни молился, Бог не отвечает на его молитву. В книге пророка Аввакума, 1 глава, 2 стих, мы читаем: «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь». Другими словами, всякий раз, когда израильский народ начинал грешить и впадал в идолопоклонство, Бог отворачивал свое лицо от него. И пророк говорит, что в такие моменты ни взывание, ни даже вопль молитвы Бог не слышал. Во-вторых, когда Бог отворачивает свое лицо от человека, Он допускает ему приткнуться и упасть. Он допускает ему запутаться в сети лжеучений. Бог допускает человеку жить по удостоверению собственного ума, и человек перестает отличать правду от лжи. Книга пророка Исаии, 8 глава, с 14 по 17 стих. «И будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены. Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих». Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лице свое от дома Иаковлева, и уповаю на Него». Посмотрите, о чем говорит пророк Исаия. Бог скрыл свое лицо, и скрытое лицо стало сетью для жителей Иерусалима. Так что многие приткнулись, упали, разбились и запутались в сети. В-третьих, когда Бог скрывает свое лицо от человека, Он оставляет человека одного и гневается на него. Книга пророка Исаии, 54 глава, 7-8 стих. «На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лице мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь». Обратите здесь внимание на причинно-следственные связи. Когда Бог скрывал свое лицо, это показывало его гнев. «В жару гнева я сокрыл от тебя лице мое». При этом человек был оставлен, он находился без Божьего водительства и попечения. «Я оставил тебя», говорит Господь. В-четвертых, когда Бог скрывает свое лицо от человека, Он поражает человека, Он посылает на него войну, погибель и разрушение. Книга пророка Иеремии, 33 глава, 4-5 стих. «Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, о домах города сего и о домах царей иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражения пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнить дома трупами людей, которых я поражу во гневе моем и в ярости моей, и за все беззакония которых я сокрыл лицо мое от города сего». Посмотрите, Бог скрыл свое лицо от Иерусалима, и это привело к тому, что пришла война. Дома наполнились трупами людей, и Иерусалим был поражен и оставлен на разорение врага. В-пятых, когда Бог скрывает свое лицо от человека, Он отдает человека в руки его врагов и даже допускает человека умереть. Книга пророка Иезекииля, 39 глава, 23-24 стих. «И узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою, за то, что они поступали вероломно передо мною. Я сокрыл от них лице мое и отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча. За нечистоты их и за беззаконие я сделал это с ними и скрыл от них лице мое». И, наконец, когда Бог скрывает свое лицо от человека, Он оставляет человека погибать от собственных грехов и беззаконий. Книга пророка Исаии, 64 глава, 6-7 стих. «Все мы сделались, как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя». Поэтому Ты скрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Почему же Бог оставил человека наедине с его грехами? Почему Он оставил человека погибать от собственных беззаконий? Потому что человек не призвал имя Господне, не держался за Господа, потому что человек не отвратился от грехов своих к Богу, святому и истинному. Бог скрыл свое лицо, потому что Он не может смотреть на грех и беззаконие. Таким образом, когда Бог скрывает свое лицо от человека, Он не просто лишает его каких-то благословений, добра и милости. Он отдает его на всякого рода проклятие, страдание, поругание и даже смерть. Однако, когда человек раскаивается в своих грехах, происходит фундаментальная перемена. Бог перестает скрывать свое лицо от этого человека, но и это еще не все. Бог начинает скрывать свое лицо от грехов раскаявшегося грешника. Посмотрите, о чем просит Давид. «Отврати лице твое от грехов моих». Это единственное место во всем Священном Писании, где сказано об этом именно в такой форме. Буквально это выражение означает, что Бог отворачивается и начинает прятать свое лицо от грехов человека. Давид использует здесь редкое, но очень меткое выражение, суть которого в следующем. Точно так же, как Бог не хотел смотреть на грешника, когда тот жил во грехе, Бог словно бы не замечал его, так и теперь, после покаяния, Бог не хочет замечать его грехи. Смысл этого выражения в том, что Бог специально отворачивается от грехов раскаивавшегося грешника. Хотя это единственное место в Библии, где используется именно такое выражение, та же идея выражена другими словами в других местах Священного Писания. Например, книга пророка Исаии, 38 глава, 17 стих. «Вот, во благо мне была сильная горесть, и Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Обратите внимание, куда Бог бросил грехи. За хребет, то есть за свою спину. Он бросил их туда, куда Он не смотрит. Бог бросил их так, чтобы их не видеть. Еще одно место, Иеремия, 31 глава, 34 стих. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа. Ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Практически точную цитату пророка Иеремии мы находим в Новом Завете, в послании Евреям, 8 глава, 12 стих. И еще одна цитата из Нового Завета, это Евреям, 10 глава, 16 и 17 стих. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более». Обратите внимание, та же идея. «Не вспомню грехов, говорит Бог». Означает ли это, что Бог буквально забыл о всех грехах, и они как-то выветрились из его памяти? Может такое быть? Никогда. Бог не может ничего забыть. И то, что Бог не вспомнит грехов, может означать только одно. Он принял решение больше не вспоминать о них и не обращать на них никакого внимания. Осознаете ли вы, друзья, как много на самом деле происходит в момент покаяния? До этого Бог прятал от нас свое лицо. Пока мы жили во грехе, пока мы не обращались ко Христу, как к своему Господу и Спасителю, Бог скрывал от нас свое лицо. Мы не имели благословения, мы жили под проклятием. Но в момент покаяния Бог обращает свое лицо к нам и дает нам свои благословения. И в то же время Он начинает прятать свое лицо от наших грехов. Он больше не вспоминает их и не обращает на них никакого внимания. Почему Бог так делает? Потому что однажды Он спрятал свое лицо от своего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Когда Христос висел на кресте, умирая за наши грехи, Он воскликнул: Боже мой, для чего Ты оставил Меня?» В тот момент Иисус остался совершенно один. Бог Отец отвернулся от своего единственного Сына, потому что Христос взял на себя твои и мои грехи. Бог должен был это сделать, потому что его природа противится греху. Он не может смотреть на грех, который был возложен на Христа. Божий гнев должен был излиться на его возлюбленного Сына, потому что наказание мира нашего было возложено на Христа. И именно благодаря этому теперь, в момент покаяния, Бог уже не прячет свое лицо от нас. Он прячет свое лицо от наших грехов. Итак, мы увидели, что в ответ на покаяние Бог прекращает прятать свое лицо от нас и начинает прятать свое лицо от наших грехов, словно не замечая их. Что же еще делает Бог в ответ на покаяние человека? Бог стирает все записи о наших беззакониях. Давид пишет: «Изгладь все беззакония мои». Мы уже говорили о том, что значит слово «изгладить», когда разбирали третий стих. Напомню, что речь идет как бы о глиняной табличке, на которой написан какой-то текст. В данном контексте это наши грехи. Так вот, слово «изгладить» или «загладить» означает, что табличку смачивают водой и заглаживают все, что на ней написано, так что там ничего не остается. Как мы отмечали ранее, у Бога тоже есть записи. Во-первых, перед Его лицом пишется памятная книга о каждом из нас. Кроме того, Бог ведет записи о всех наших делах, и все это записывается в небесные книги учета. Когда состоится небесный суд, эти книги будут раскрыты, и каждый будет судим по написанному в них, по тем делам, которые он делал уже здесь на земле, по тем словам, которые были сказаны, по тем мыслям, которые рождались в нашем сердце и разуме. И можно только представить, насколько огромны все эти записи, которые хранятся в архивах у Бога. Для сравнения я приведу один пример. В Лос-Анджелесе есть президентская библиотека Рональда Рейгана. Правление этого 40-го американского президента продолжалось всего 8 лет. Я говорю «всего», потому что даже по меркам человеческой жизни 8 лет – это, в принципе, небольшой срок, небольшой период времени. Когда он руководил страной, все его решения, все его шаги, все его намерения, все это тщательно записывалось, документировалось, и теперь все это хранится в мемориальной библиотеке. Группа людей ежедневно работает над этими архивами, изучая и систематизируя все эти документы. Так вот, хотя он руководил страной всего 8 лет, и уже более 30 лет назад закончилось его правление, на сегодняшний день лишь немногим более половины этого архива изучены и описаны. И до сих пор продолжается активная работа над этими документами. А теперь, друзья, задумайтесь, если за 8 лет жизни одного человека накопилось так много фактов, документов, решений, материалов о его жизни и работе, то представьте себе, как много документов накапливается и хранится у Бога о нашей жизни. При этом в земной архив человека записываются только его дела и поступки. А в небесном архиве тщательно фиксируются еще и наши слова, и наши мысли. В Евангелии от Матфея, 12 глава, 36 стих, Христос говорит: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Заметьте, здесь речь идет даже не о злых словах, а о словах праздных, пустых, ничего не значащих. Например, всем известные слова-паразиты: «ну», «вот», «как бы», «в смысле», «например», ну и прочие там «блины с салатками». Это нам кажется, что мы сказали их для связки слов, но небесные писцы зафиксировали и это. И даже за эти слова люди дадут ответ в день суда. А еще сюда непременно войдут причитания и всякие упоминания к месту и не к месту имени Господа в суе. Поэтому всякий раз, когда вы, вздыхая, говорите: «Ой, Господи», помните, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. А теперь очень важный момент. Когда человек раскаивается в своих грехах, совершая настоящее библейское покаяние, Бог изглаживает, или другими словами, уничтожает все записи о наших грехах. Я хотел бы обратить ваше внимание на одну деталь в 11 стихе, которой нет в 3. В 3 стихе Давид пишет: «По множеству щедрот твоих изгладь беззакония мои». А в 11 он говорит: «Изгладь все беззакония мои». Вы видите, чем отличаются эти фразы? В 11 стихе есть одно маленькое, но очень значимое слово – «все». Представьте себе огромную комнату, где собран архив документов о всех ваших делах, о ваших мыслях, о тайных желаниях. И вот Бог берет и тщательно прорабатывает каждый документ, бумажку за бумажкой, стирая и изглаживая все, что там написано. В итоге Бог изглаживает записи о всех преступлениях, так что не остается ни одной записи, свидетельствующей против вас. Почему Бог это делает? Потому что все наши грехи и беззакония Он записал на счет Иисуса Христа. Писание говорит, что Христу вменились наши грехи и беззакония. Вменились – это такой юридический термин, который означает записать или засчитать вместо кого-то. Так вот, Христос вместо нас понес наказание за наш грех. Не нам, а Ему были засчитаны и записаны все наши грехи и беззакония. Вот почему в ответ на наше покаяние Бог может стереть все записи о всех наших грехах. Таким образом, Бог не только прекращает прятать свое лицо от нас и начинает прятать свое лицо от наших грехов, словно не замечая их, Бог еще и стирает полностью все записи о всех наших грехах. Но и это еще не все, друзья. Ко всему прочему, в ответ на наше покаяние Бог творит в нас нечто новое. А именно новое и чистое сердце. Давид пишет: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Я уверен, что многие христиане знают эту замечательную фразу из 12 стиха. Мы даже песню поем, в которой есть слова: «Создай во мне сердце чистое, о Господь». Однако я убежден, что мы не до конца понимаем значение и не видим всей глубины этих слов. Обратите внимание, о чем именно просит Давид. «Сердце чистое сотвори во мне». Вот это слово «сотвори» чрезвычайно важно. Это единственное еврейское слово, главным значением которого является акт творения и появление чего-то нового, чего раньше не было. При этом это слово всегда, без единого исключения, относится только к Богу. И когда вот этот глагол «бара» встречается в Ветхом Завете, всегда речь идет о действии Бога. То есть это слово описывает что-то, что может сделать только Бог. И человеку это сделать не под силу. Почему же Давид просит не просто очистить его сердце, а сотворить новое? Потому что он понимает, что его природа настолько испорчена грехом, что не получится ее просто почистить или отстирать. Мы уже отмечали, изучая 7 и 8 стихи, тот факт, что Давид прекрасно понимал всю глубину человеческой испорченности. Он понимал, что с самого рождения, когда он еще ничего не успел сделать, он уже был во грехе. То есть у него уже была испорченная греховная природа. Поэтому Давид и говорит, что его нужно не просто постирать, не просто внешне почистить или отмыть, нужно сотворить в нем новую природу. Нужно сотворить в нем новое чистое сердце. Друзья, давайте спросим себя, чисто ли мое сердце перед Богом? Если нет, то знайте, что вы не сможете узреть Бога. Вы не сможете войти на небеса, потому что Писание говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Как бы мы ни старались, сами мы не сможем его очистить, потому что лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено, говорит пророк Иеремия. Именно из испорченного сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства и хуления. Поэтому, чтобы наше сердце стало действительно чистым, Бог должен сотворить в нас новое сердце. Очень близкую идею выражает и следующая просьба Давида: «И дух правый обнови внутри меня». Выражение «дух правый» точнее было бы перевести как «дух крепкий» или «утвержденный». А следующее за ним слово «обнови» имеет значение «сделай новым» или «укрепи». Что же это значит? Во времена Давида очень мало домов строились из долговечных материалов, например, из таких, как камень. В той местности просто нет такого количества скал, из которых можно было бы добывать камни. Поэтому камни покупали и завозили из других стран и использовали для строительства дорогих зданий, таких как дворцы, храмы или дома богатых и знатных иудеев. Большинство же домов строились полностью или частично из глины. Фундамент основывался на твердой скальной породе, а стены возводились из глины. Такие дома быстро ветшали и начинали обваливаться. Как только наступал сезон дождей, глина размокала, и стены начинали потихонечку оползать. Дом начинал рушиться. А что будет с домом, если придет буря? Она повалит его, разрушит. Поэтому дома постоянно укрепляли и обновляли. Очевидно, что в своем псалме Давид использует именно эти образы из повседневной жизни. Давид на своем личном опыте испытал и увидел, как буря сломала его, обветшавший дух. Да, когда-то дух Давида был тверд. Он был тверд, когда Давид пас овец и защищал их от хищников с именем Господа на устах. Его дух был тверд, когда он шел против Голиафа. Его дух был тверд, когда он шел войной против филистимлян. Его дух был тверд, когда он писал псалм. Но его дух оказался сломленным, когда он гулял по крышам царского дворца и впал в искушение. Давид осознает, что раз он согрешил, то его дух обветшал. И очередная буря искушений снова разрушит его. Поэтому он и взывает к Богу: «Дух правый, обнови внутри меня». Почему же Давид просит об этом? Вне всякого сомнения, Давид был уже верующим и наверняка возрожденным человеком. Значит ли это, что человек может переживать множественные возрождения или, как утверждают сторонники одного учения, потерял спасение, покаялся, приобрел его, потом снова потерял, потом снова покаялся, потом снова приобрел и так до бесконечности? Конечно же нет. Когда человек впервые обращается к Богу, тогда происходит то, что мы называем, собственно, возрождением. Духовная мертвая природа человека становится живой. Но когда уже возрожденный человек кается в грехах, происходит не возрождение, а обновление его духовной природы. Иногда этот процесс еще называют освящением. Поэтому, когда Давид просит обновить его дух, он говорит не о сотворении чего-то нового, а об укреплении того, что уже есть. Его духовный дом обветшал и начал рушиться. Он нуждается в обновлении и укреплении после искушения. Поэтому Давид и просит Господа: «Дух правый, обнови внутри меня». Итак, друзья, мы видим, что во время настоящего библейского покаяния происходит неформальное обращение грешника к Богу. Человек не просто выходит и произносит какие-то слова или выполняет какой-то ритуал. Если это было настоящее покаяние, происходит фундаментальная перемена в природе самого человека. И если в человеке нет нового чистого сердца, если его дух не обновлен, значит, не было настоящего покаяния. Человек может 100 раз выходить к кафедре, произносить молитвы покаяния, но если не произошло возрождение, если в человеке ничего не поменялось, то настоящего покаяния не было. Это была лишь религиозная формальность. Человек исполнил религиозный акт и ничего более. Во время настоящего покаяния Бог не просто прощает нам грехи. Он не просто формально считает нас другими. Он не просто начинает смотреть на нас как-то иначе. Бог изменяет нашу внутреннюю природу. И именно на основании этих изменений Он и принимает нас. Во втором послании к Коринфянам 5:17 сказано: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Какие же из всего этого мы можем сделать выводы? Друзья, если вы уже обратились к Богу в молитве покаяния, но продолжаете жить во грехе, то вы должны знать, что Бог будет прятать от вас свое лицо так же, как Он прятал его от Давида, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И к этому отнестись нужно очень серьезно и немедля в молитве покаяния вместе с Давидом взывать Господу: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь все беззакония мои. Господи, сотвори во мне новое чистое сердце, обнови во мне уставший и обветшавший дух и сделай его твердым и крепким». Дорогой друг, если ты все еще не раскаялся перед Богом в своих грехах, то это означает только одно. Бог до сих пор прячет от тебя свое лицо, и ты в очень большой опасности. До тех пор, пока ты не обратился ко Христу, до тех пор, пока ты не принял Его как своего Господа и Спасителя, Бог для тебя не любящий отец, а грозный судья. Это означает, что Бог не отвратил лице свое от твоих грехов, и за каждый из них тебя ждет суд. Это значит, что сердце твое нечисто перед Богом, и ты не имеешь будущего. Это значит, что дух твой похож на покосившийся старый дом, который может рухнуть в любой момент. Ты спросишь меня, что же тебе делать? И я отвечу тебе словами Христа: покайтесь и веруйте в Евангелие. Да благословит нас Господь. Аминь. Сейчас мы встанем, помолимся, посвятим несколько минут уединенной тихой молитве, но прежде я хотел бы обратиться к тем, кого, может быть, коснулось Божье Слово, кого Дух Божий побуждает к настоящему библейскому покаянию. Вы можете обратиться к Господу прямо сейчас, сегодня, не откладывайте этот день. Пусть благословит вас Господь. Аминь. Помолимся.